Слава Богу за сегодняшний день. Слава Богу за такие какие-то особенные даты. У нас вот следующее воскресенье в стране будет особенная дата. А на этой неделе тоже был один такой особенный праздник. Я не знаю, кто про него помнит, кто может быть и забыл про него. Был Пурим 20-21 марта. На этой неделе был праздник Пурима. И знаете, я верю, что это не просто праздник для израильского народа, потому что сама суть праздника, она в том, что Господь через обычных людей избавил целый народ от, можно сказать, смертельного приговора. И сегодня очень хотелось бы тоже поговорить на эту тему. Сначала немножко о самом там празднике. Знаете, для Израиля, для народа израильского, для всех верующих, Пурим, он стал символом победы над злом. Кто в этом мире, как вы считаете, то есть кто чего больше, зла или добра? Вот, ну, если так вот, положа руку на сердце, как вы думаете, чего зла больше, добра. Зла или добра?
Добра.
Зла, добра. То есть мнения разошлись. Знаете, на самом деле я бы сказал, что зла очень много. То есть и порой кажется, что его больше. Но если быть честными и если быть внимательными, то я все-таки верю, что добра и того, что именно Божьего в нашей жизни намного больше. И знаете, ежегодно этот праздник, он напоминает каждому человеку, который читает Писание, о чудесном спасении еврейского народа в Персидском царстве 2500 лет назад. Знаете, этот праздник, он имеет не только историческое значение для Израиля. Этот праздник, я верю, имеет огромное значение для жизни каждого верующего, потому что он напоминает о том, что какие бы планы дьявол не вынашивал на вашу жизнь, на жизнь ваших близких или родных, Бог силен изменить эти планы так, как ему угодно. Потому что мы знаем, что есть замыслы у дьявола, и Писание об этом говорит, что дьявол, он пришел и приходит в жизнь человека, чтобы украсть, убить, да, и погубить. То есть дьявол не приносит никакого добра, никакого благословения. Если он что-то вам сегодня предлагает, говорит, что вот сделай это, и ты будешь успешен, сделай вот это, и тебя будут все уважать. Знаете, всегда у него вот эта монетка, она с двумя сторонами. С одной стороны, ты делаешь, и вроде бы ты становишься успешным в своих глазах или в глазах других людей, а с другой стороны, всегда есть последствия. И эти последствия, они негативны и в этой жизни, и как ни печально, то есть в вечность. Почему этот праздник так называется? Если вы прочитаете Писание, то вы увидите, что слово «Пурим», оно образовано от древнеперсидского слова «пур», которое означает «жребий». И именно с помощью жребия один из главных героев, негативных главных героев, Аман, определял месяц, когда евреев, то есть весь народ израильский, который был на тот момент рассеян по Персидской империи, когда их будут истреблять. И как появился этот праздник? В Писании мы читаем, что в 355 году до нашей эры один верховный сановник при дворе Артаксеркса, которого звали Аман, добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персидском царстве. И для выбора дня выполнения своего замысла Аман бросал жребий. И причем этот жребий бросали несколько раз. И в результате этот жребий выпал на 13 число месяца Адара. По нашему календарю, из-за того, что еврейский календарь, он привязан к лунному циклу, по нашему календарю эта дата, она колеблется с февраля и аж до 20-х чисел марта. И в этом году вот как раз было 20-е и 21-е марта. Но знаете, если вы прочитаете всю эту историю, я сегодня немножко, нескольких фрагментов ее коснусь, вы увидите, что этим замыслом не суждено было сбыться. Еврейский народ спасла жена Артаксеркса и племянница духовного лидера евреев Мардохея, царица Исфирь. И когда Мардохея не узнали о кознях Амана, Исфирь призвала Мардохея собрать всех евреев города и провести 3 дня в посте и в молитвах. И потом она, рискуя жизнью, без приглашения отправилась в палаты своего мужа. Почему Исфирь очень рисковала? По законам того времени, если любой человек, даже царица, входила в присутствие царя без приглашения, то царь имел полное право, и часто так происходило, он просто отдавал приказ о том, чтобы этого человека казнили. Поэтому царица Эсфирь, когда она шла без приглашения на аудиенцию с Артаксерксом, она на самом деле серьезно рисковала, потому что царь мог быть не в настроении, и сегодня царица Эсфирь, завтра будет другая царица. Поэтому она на себя взяла огромную ответственность, когда она это сделала. И потом, когда царь все-таки оказался как бы расположен к Эсфирь, она пригласила его к себе на пир. И знаете, есть у нас такая вот пословица, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И знаете, Эсфирь, она была очень мудрая женщина. Она понимала, что прежде чем о чем-то серьезном говорить, даже с царем, нужно его хорошо накормить. И она для этого 2 дня подряд устраивала хороший пир. То есть я думаю, что там повара, которые были у Эсфирь, то есть они очень постарались, они выложились, чтобы царь на самом деле был доволен. И только на 2-й день пира Эсфирь, она рассказала о своем желании или о своей просьбе, о том, что она желает, чтобы царь вступился за нее и за ее народ. И знаете, именно в этот момент тот замысел, который вынашивал Аман, он был разоблачен. И вместо того, чтобы уничтожить евреев, евреи получили право именно в этот день, 13-го Адара, защищаться и уничтожить всех своих врагов. Если вы прочитаете окончание этой истории, вы увидите, что, по крайней мере, если верить Писанию, то ни один из евреев в этот день не погиб. Но погибло большое число тех врагов, которые до этого вынашивали планы и замыслы против евреев. И на самом деле эта победа не просто Эсфирь, не просто победа Мардохея. Я верю, что это как для вас и для меня напоминание, что независимо от того, с какими обстоятельствами сегодня вы и я мы сталкиваемся, у Бога всегда есть другой план для вашей и для моей жизни. Писание говорит, и если я начну этот стих, я думаю, что вы вместе со мной повторите его. Наказание за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. То, что заслуживали на самом деле евреи того времени, они заслуживали на смерть, потому что они были в плену именно из-за своего отступления от Бога. И то, что начало в их жизни происходить, и то, что дьявол практически достиг успеха и был уже вынесен вот этот смертельный приговор над целым народом, это было последствие ихнего отступления от Бога. Это была первая часть вот этого стиха, что наказание за грех – смерть. Из-за того, что народ израильский, еще когда они жили в Иудее, то есть на своей земле, из-за того, что они отступили от Бога, и они начали поклоняться всему, чему угодно, и солнцу, и луне, и деревьям, и всяким различным идолам, то Бог их отдал на то, что их завоевали сначала Вавилонское царство, потом они оказались вот в Персидском царстве, и по сути они были приговорены. И знаете, есть много замечательных истин в этой истории. Но первая истина, которую я хотел бы, чтобы мы обратили на нее внимание. Книга Эсфирь – это один из тех немногих фрагментов Писания, где мы не находим имени Бога. Обращали вы внимание, когда вы читали книгу Эсфирь, что там ни разу не упоминается Бог. Даже слово «Бог» не упоминается. Обращали кто-то из вас вот внимание, что в книге Эсфирь вы не найдете нигде упоминания «Господь», «Бог», «Иегова», там «Саваоф», то есть ни одного упоминания о Боге. Такое впечатление, что Бог где-то спрятался. Такое впечатление, что Бог ушел в отпуск и попросил, чтобы его никто не беспокоил. Знаете, почему так? Порой так бывает в нашей жизни. Мы знаем, что Бог есть. Мы молимся, уповаем на Него, но до определенного момента может создаваться впечатление, что Бога нету и Бог не отвечает. У нас порой такое вот впечатление создается, как у одного еврея, который стоит несколько дней перед стеной плача и молится изо дня в день и просит: «Господи, я такой бедный, Господи, помоги мне, дай мне деньги, дай мне машину, дай мне квартиру». Проходит несколько дней, ничего в его жизни не происходит. И он очередной раз приходит к этой стене, плача, и говорит: «Господи, ну такое впечатление, что я со стеной разговариваю». Знаете, вот у многих людей, да, они молятся, они просят: «Господи, помоги, Господи, ну пошли ответ». И у них создается такое впечатление, что их молитва вот максимум долетает до потолка и потом вниз к ним возвращается. Почему так происходит? Почему мы порой чувствуем себя оставленными? Почему часто мы не видим Бога в своей жизни? Знаете, на тот момент, когда происходила вот эта история, которую мы читаем в книге Исфирь, народ израильский находился в рабстве Вавилона и Персии. Храм был разрушен, и сами иудеи, они были рассеяны по всей Персидской империи. То есть они не жили где-то в одном месте, то есть их переселили, и практически никого на территории тогдашней Иудеи, тогдашнего Израиля, то есть именно коренных иудеев практически там не осталось. И все было достаточно неопределенно и мрачно, но оказалось, что может быть еще хуже. Знаете, когда в нашей жизни есть какая-то неопределенность, это еще неплохо. Потому что когда что-то в вашей жизни неопределенное, то всегда может прийти ясность, всегда может прийти как бы такое озарение или свет от Бога. Хуже, когда приходит ясность, и вы понимаете, что может быть еще хуже. И вот то же самое произошло у народа израильского. То есть они жили в полной неопределенности, они жили без своей страны, без храма, но они узнают, что царь Артаксеркс издает указ об уничтожении всех евреев по Персидской империи. Но, как говорит одна пословица, которую мы часто любим произносить, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому, когда мы думаем, что мы несчастные люди, нам порой нужно столкнуться с каким-то более серьезным несчастьем в нашей жизни, чтобы мы поняли, что на самом деле мы очень счастливые и очень благословенные люди, и Бог нас очень любит. Поэтому, если в вашей жизни сегодня похожая ситуация, то праздник Пурим – это напоминание о том, что стоит доверять Богу даже тогда, когда кажется, что Он про тебя забыл. Давайте мы скажем своему соседу, стоит доверять Богу. Скажите своему соседу, давайте мы выйдем немножко. Стоит доверять Богу даже тогда, когда кажется, что Бог про тебя забыл. Знаете, я думаю, вы, может, кто-то скажет, ну, глупо об этом говорить или глупо об этом напоминать. Вот когда мне Бог поможет, вот тогда я, ну, как бы в этом, так сказать, убежусь или буду в этом уверен. Но давайте мы посмотрим саму историю, которую записано в книге Исфирь. Мы прочитаем несколько стихов из 2 главы с 1 по 11 стих. Если у вас есть Библия, давайте мы вместе откроем. И вы вместе со мной прочитаете эту историю. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса», перед этим, то есть из-за того, что его жена, царица, она не пришла на пир, который он устроил, то есть он ее отстранил от царской должности, «он вспомнил об Астине и о том, что она сделала, и что было определено о ней». И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая, царского евнуха, стражи жен. И пусть бы выдавали им притирание, и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астины. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица-то была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Исфирь, царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание, и все назначенное на часть ее, и приставил к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и поместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. не сказывал Эстер ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эстер и о том, что делается с ней. Знаете, у каждого из нас есть семья и родственники. Да? У кого из вас есть родственники? Ну, не обязательно близкие, да, у всех, слава Богу. Знаете, порой у нас с нашими родственниками, с нашими родными хорошие отношения, да. Порой отношения не очень, да, с кем-то мы общаемся больше, с кем-то мы общаемся меньше. Но есть один очень важный момент, который бы мне хотелось подчеркнуть в данной истории. Если ты будешь служить своим родным, впоследствии они могут стать причиной спасения многих людей. Подумайте об этом. Если вы примете в своем сердце служить своим родным, говорить им о Христе, наставлять их поступать по Слову Божьему, исполнять Божьи заповеди. Если вы примете в свое сердце так поступать по отношению к своим родным, будь они верующие или будь они неверующие, знайте, впоследствии ваши родственники, они могут стать причиной спасения для многих людей, даже то, что вы не ожидаете. Знаете, если вы сегодня родители, да, или если вы сегодня бабушки, дедушки, или дяди, тети, вы можете вырастить из своей дочери либо царицу, либо ветреную девицу. Вы можете воспитать своего сына как царя, либо как лодыря и как бездаря. Знаете, Мардохей воспитывал свою, по сути, двоюродную сестру, потому что он даже не был ее дядей, он был сыном дяди Эстер, да? Он воспитывал ее так, что впоследствии эта молодая девушка, она смогла стать царицей и смогла повлиять на ход истории своего времени. Знаете, он не был для нее каким-то особо близким родственником, он не был ее родным братом. Он не был ее дядей, он был сыном дяди, да? То есть он не обязан был брать за нее ответственность. Он не должен был ее как-то удочерять и о ней заботиться. Но он видел те обстоятельства, в которых он оказался, в которых оказалась Эстер. И он, по сути, как старший брат, причем не родной брат, он взял на себя ответственность за воспитание своей двоюродной сестры. То есть он не побоялся, не сказал, да кто я такой, я же сам, моя жизнь не устроена, я сам такой же пленник, как и она. Но он взял ее к себе домой, и он взялся ее воспитывать. То есть он вкладывался в нее, он заботился о ней. То есть, по сути, он работал, ее кормил, он занимался ее обучением. То есть он ее растил, и она, по сути, росла, как его приемная дочь. И каждый из нас, он имеет определенное влияние в кругу своей семьи. Вы можете сказать, я сегодня не такой вот человек, как Мардохей. Я не могу, допустим, вот так вот взять кого-то и, так сказать, полностью под свою опеку его уже там оставлять и растить так, как мне бы того хотелось. Но знаете, истина в том, что у каждого из нас есть определенное влияние на тех людей, которые живут рядом с нами, на тех, кто является членами нашей физической семьи, и на тех, кто, может быть, является нашими просто ближними родственниками. И можно сказать, я кто для него? Это я дядя или я тетя. Кто для него? Да, это мой племянник или это моя племянница. А можно, как Мардохей, сказать, я буду для этого ребенка отцом. Даже если у этого ребенка есть физические родители, но вы видите, что они о своем сыне или о своей дочери они, не заботятся. Знаете, у многих сегодня родители, дети, они растут как вот бурьян где-то там во дворе. Поэтому каждый из нас, он нуждается в таком Мардохее, который бы пришел в нашу жизнь и который бы взял за нас ответственность, стал бы для нас наставником, стал бы для нас духовным отцом. Как Мардохей, он стал духовным отцом для Эстер. Знаете, мы видим, что Мардохей не просто заботился о Эстер. Мардохей, он все сделал, чтобы Эстер, она действительно выросла человеком, который знает Бога и который живет по Божьим заповедям. И вторая истина, которую я вижу в этой истории, и которую я хотел бы, чтобы мы для себя подчеркнули. Прими решение быть Мардохеем в своей семье, и тогда ты увидишь, как твои родные становятся царями и царицами. Прими решение быть Мардохеем. Христе. Прими решение быть ответственным. Не говори, а кто я такой? Ну это же не мой сын, не моя дочь. Это же просто, ну, мои родственники, это мой племянник или моя племянница. Да кто я такой? Я же бабушка и дедушка, у него родители есть. Прими решение быть Мардохеем в своей семье. Знаете, не нужно много Мардохеев. Во времена Эсфири, во времена, о которых мы читаем книги Эсфирь, был только один Мардохей. Только один. И он повлиял на всю историю того времени, на всю историю своего народа. Знаете, Мардохеев много не нужно. Во времена Даниила был только один Даниил, и он повлиял на ход истории своего времени. Во времена Иосифа был только один Иосиф, один Иосиф, и он повлиял на ход истории того времени, спас свой народ, свою семью, спас целый Египет от голодной смерти. Знаете, мне нужно много хороших людей. Но важно, чтобы вы и я, мы были этим хорошим человеком. Не нужно много хороших людей, но очень важно, чтобы вы и я, мы приняли решение быть вот этим хорошим человеком. Знаете, Мардохей – это тот, кто берет ответственность перед Богом за своих родных. Мардохей – это тот, кто переживает и молится за близких людей, даже когда их уже нет рядом. Потому что было время, когда Мардохей мог опекать, заботиться о Эсфире, он мог ей каждый день говорить, что и делать, и чего и не делать, куда ей ходить и куда ей не ходить. Но пришло время, когда ее просто забрали от Мардохея, царский дом, и ничего Мардохей уже не мог с этим сделать. Он не мог даже рядом находиться с Эсфирью. Он мог только приходить к этому царскому дворцу и узнавать, как у нее дела. Но знаете, даже когда он не мог быть рядом с ней, он продолжал молиться о ней. Он продолжал переживать о ней, он продолжал интересоваться, а как она живет, а какие у нее, как у нее отношения складываются там с этими царскими чиновниками. Мардохей – это тот, кто всегда будет напоминать о том, к чему нас призывает Господь. В 11 стихе, который мы только что читали, там написано, что «всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней». Знаете, что мы можем для себя взять из этого места Писания? Если вы сегодня папа или мама, если вы сегодня дядя или тетя, если вы сегодня бабушка или дедушка, если вы сегодня сын или дочь, или может быть внук, что мы можем делать? Господь говорит, приходи каждый день в молитве за своих детей. Молись каждый день о своих родителей. Благословляй каждый день своих внуков. И в этом есть благословение и для тебя, и для твоего окружения, для твоей семьи. Каждый день Мардохей приходил и наведывался о том, как живет его приемная дочь Эсфир. Каждый день, я думаю, после этого он приходил к Богу и просил, «Господи, помоги ей! Господи, пошли хороших людей! Господи, расположи сердце царя! Господи, расположи сердце тех людей, которые ее окружают!» И знаете, следующая истина, которую я вижу в этой истории, когда в твою жизнь или в жизнь твоих родных придет беда, становись в проломе за них и молись вместе с ними. Когда в твою жизнь, и не дай Бог, в жизнь твоих родных придет беда, становись в проломе за них и молись вместе с ними, если это человек верующий. Давайте мы дальше прочитаем эту историю. 4 глава, с 9 по 17 стих. Уже был издан вот этот указ об уничтожении всех евреев в Персидской империи. Уже этот указ разошелся по всем областям и на всех языках тех народов, которые проживали в этой империи. И Мардохей пришел к царскому дворцу, он не мог войти туда. И он послал одного из слуг из евнухов к Эсфире, чтобы он пересказал об этой ситуации, в которой оказался он, в котором оказался его народ. И мы читаем как бы уже продолжение этой истории. «И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея. И сказала Эсфирь Гафаху и послала его сказать Мардохею, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю, вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? И сказала Эстер в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эстер. Заметьте, вначале Эстер делала так, как говорил ей Мардохей. Когда ее взяли в царский дворец, она очень долго никому не говорила, что она по происхождению иудеянка, что она еврейка по национальности. То есть она молчала, никто ее не спрашивал, и она никому об этом не говорила. То есть она была послушна своему приемному, да, отцу Мардохею. То есть ничего никому не говорила. Но когда пришло время, и когда нужно было, чтобы уже она взяла ответственность, чтобы она взяла инициативу на себя, уже она говорила Мардохею, что ему делать, и уже Мардохей слушался Эстер, и по ее слову он пошел, и он собрал всех своих одноплеменников, и они 3 дня постились и молились вместе с Эстерю, чтобы она, когда она пойдет к царю, была принята и получила его расположение. Знаете, Бог призывает вас и меня не быть в стороне, когда у кого-то из ваших ближних, когда у кого-то из братьев и сестер беда. Но Бог призывает становиться в пролом вместе с ними. Знаете, Эстер понимала этот принцип. Я говорил, что с одной стороны о Боге ни разу не упоминается во всей книге Эстер. А с другой стороны, Бога очень ясно видно. Потому что кому молилась, кому обращалась во время поста Эстер? Как вы думаете? Богу. Кому обращался во время вот этого 3-дневного поста, когда они не ели и не пили? Мардохей и все иудеи, которые проживали в городе Сузах. Кому они обращались? Богу. И кто ответил на их молитву? Бог. Кто расположил сердце Артаксеркса, который был достаточно жестоким правителем, если вы про него прочитаете просто исторические хроники, вы узнаете, сколько людей погибло от его руки, которые были виноваты в том, что что-то против него замышляли, какие-то заговоры, а тогда очень много этого происходило, и которые, возможно, были ни в чем не виноваты. Знаете, поэтому для Артаксеркса, для него не было чем-то таким чрезвычайным отдать указ об уничтожении целого народа. Потому что когда Вавилонская империя, когда Персидская империя завоевывали другие страны, другие народы, то есть порой уничтожались не просто целые города, порой уничтожались целые народы, просто стирались с лица земли, если они оказывали особое сопротивление, если они как-то не хотели покоряться тогдашним порядкам. И знаете, единственное, что мы, как верующие, можем в такой ситуации противопоставить всей машине этого мира, мы можем встать в посте и в молитве. Независимо от того, какое вы положение занимаете. Знаете, на тот момент Эстер, она была вхожа к царю. Она могла, как царица, прийти к нему и ходатайствовать за свой народ. Мардохей на тот момент, он не был вхож к царю. Но знаете, и Мардохей, и Эстер, они были вхожи к самому главному царю царей и Господу Господству. Вы сегодня, и я сегодня, вы можете думать, я не вхож к президенту, да? Я не вхож к нашему мэру Кличко, я не вхож в наш горсовет или райсовет, нашу администрацию. Я не могу там повлиять особо на то, чтобы как-то улучшилась жизнь вокруг меня. Но я вам скажу, вы вхожи к самому главному, царю царей и Господу Господствующему. И если вы будете приходить к нему в посте и молитве за ваших близких и родных, если вы будете приходить к нему за ту ситуацию и те несправедливости, беззакония, которые происходят вокруг вас, и вы это видите, поверьте, Бог обязательно даст вам ответ. Знаете, что происходило во время Второй мировой войны, когда Гитлер, он принял решение уничтожить всех евреев? Что происходило? Если вы почитаете историю, он очень много уничтожил евреев в концлагерях. Очень много евреев было расстреляно, в газовых камерах погибло, умерло от голода. Но в то же самое время огромное количество евреев оно было спасено. Потому что были люди, которые подобны Эсфирь, которые подобны Мардохею, они увидели, что если они в это время не заступятся за Божий народ, то спасение придет, да, возможно, как сказал Мардохей, от кого-то другого, но они погибнут. И если вы посмотрите замечательный фильм, есть такой список Шиндлера, про одного немецкого, то есть он сам был по национальности немец, да, и он вообще, ну, казалось бы, не должен был как-то сопереживать евреям. Но он, ну, как бы увидел то, что происходит. Хотя он сам, как бы, был, ну, таким бизнесменом богатым, он зарабатывал, мог зарабатывать на войне, он производил там и снаряды, и все остальное. Но он принял на себя ответственность, чтобы сколько он сможет, как можно больше спасти из народа израильского. И знаете, таких людей было очень много. Не только Шиндлер. Были люди, которые имели меньше влияния. Были люди, которые... Есть одна польская медсестра, которая она из гетто вывозила маленьких детей, спасала, и она тысячу детей спасла. В то время, когда, ну, вот, уничтожали народ израильский. И знаете, это то, что мы можем делать каждый день. Каждый день люди погибают. Каждый день кто-то, к сожалению, идет в ад. Но знаете, точно так же, каждый день, и вы, и я, мы можем приходить к Богу в молитве. Мы можем брать пост. И мы можем взять на себя это переживание и сказать: нет, я не сдамся. Нет, я буду молиться до тех пор, пока мои близкие, родные не спасутся. Знаете, когда матери, братья Иисуса Христа, они пришли к Нему и хотели взять Его, потому что они думали, что Он того, вышел из себя. Помните эту историю, да? И Иисус даже не вышел к ним навстречу. Они поставили к Нему, как бы, таких переговорщиков и попросили, чтобы они вызвали Иисуса к ним на улицу. Иисус даже не вышел к ним навстречу, Он обернулся к тем людям, которые сидели вместе с Ним, и Он сказал: кто матери, братья мои? Те, кто слушают Меня, да, Мое Слово, и те, кто исполняет Его. Но знаете, в чем суть этой истории? Я ее раньше не понимал. Я не понимал, почему Иисус так поступил по отношению к своей родной матери, по отношению к своим родным братьям и сестрам. Почему Он проигнорировал их? Знаете, есть моменты, когда мы должны слушать наших близких и родных, когда они нас наставляют в Божьем Слове, когда они нам говорят истину. А есть моменты, когда мы должны провести эту четкую грань и говорить: вот это я делать не буду. Я не буду отходить от Бога из-за того, что ты так хочешь, даже если ты моя мама или мой папа. Я не буду идти на грех, даже если ты мой сын или моя дочь. Я не буду идти на какие-то компромиссы, просто потому что ты мой родственник. И может, мы на время где-то потеряем эти близкие взаимоотношения. Я не знаю, какое время мама не разговаривала после этого со своим сыном Иисусом Христом. Но знаете, если вы прочитаете дальше Евангелие, вы увидите, что один из немногих людей, кто был под крестом, когда Иисус был распят, это была мать Иисуса Христа. Если вы прочитаете дальше книгу Деяния, вы увидите, что главой Иерусалимской церкви был кто? Родной брат Иисуса Христа, Иаков. Знаете, когда мы становимся для своей семьи Мардохеями, когда мы не говорим: моя хата с краю, пускай там кто-то другой спасает. Есть лидер домашней группы, есть пастор, есть еще кто-то. Ну, часто многие люди, может быть, вы говорили, я так про себя говорил: нету пророка в своем отечестве. Говорили вы такое?
Да.
Говорили. Знаете, это хорошая такая христианская отмазка. Есть много других мест, которые говорят, что есть пророки в своем отечестве. Да, порой этих пророков не слушают, как не слушали Божьих пророков. Прочитайте, ну, Библию. Посмотрите, сколько раз слушали Божьих пророков. Сколько раз слушали пророка Исаии. Сколько раз слушали пророка Иеремию. Знаете, только пророка Иону сразу послушали ниневитяне, и то они были язычники. Вот это, наверное, единственный случай, когда пророка сразу послушали, и целый народ покаялся по его проповеди. Обычно всех пророков что? Не слушали, да, в лучшем случае игнорировали, а в худшем случае их преследовали, гнали, как Иеремию, там в тюрьму кидали, в эти ямы угрожали казнить. Знаете, но Бог призывает вас, Бог призывает меня. Бог говорит: стань Мардохеем для своей семьи. Будь Эсфирью для своего народа. Будь Эсфирью для этого времени. Вы скажете: ну, я сегодня там не в родственных отношениях с Порошенко. Знаете, это не важно. Даниил не был в родственных отношениях с теми царями, при которых он служил. Но он служил при четырех царях. И он всегда был вторым человеком после царя. Он имел огромное влияние в свое время. не только на тех языческих царей, при которых он служил как премьер-министр, но он огромное влияние также оставил на историю своего народа. Иосиф, он не был родственником фараона. Кем он был для фараона? Кто помнит? Да никем, никому неизвестный раб из тюрьмы, да? Но знаете, это не помешало Богу поднять Иосифа и сделать вторым человеком после фараона. Знаете, не важно, кто вы и кто я мы сегодня. Важно, какое мы решение принимаем в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Важно, берем ли мы на себя ответственность и говорим ли мы, я буду молиться, я буду поститься до тех пор, пока обстоятельства не поменяются. Знаете, когда вы последний раз 3 дня о какой-то нужде постились и молились, не кушая и не пья, ну, ничего не, да, может, никто и ни разу не пил. Я, ну, постился, да, 3 дня, но у меня не было такого, чтобы я не пил 3 дня, да, ну, чтобы не ел и не пил. Но знаете, Эсфир и Мардохей, они очень серьезно относились и к той ситуации, в которой они находились. И они очень серьезно относились к молитве. Они верили, что даже если они, как люди, не могут изменить мышление царя, не могут изменить его сердце, они могут обращаться к небесному царю, который силен достучаться к самому жестокому и к самому, может быть, несправедливому земному царю. И знаете, Бог достучался к сердцу Артаксеркса. Бог достучался так, что Аман был повешен на том дереве, которое он приготовил для Мардохея, чтобы его казнить. Бог достучался до сердца Артаксеркса так, что народ израильский не просто не погиб вот этого 13-го Адара, а все враги, которые до этого уже там руки потеряли, потирали и подсчитывали, сколько они, ну, прибыли получат, когда они всех евреев там перережут и заберут их неимение себе. А все их враги в этот день, они погибли. Даже те, которые думали их поддерживать, они в это время, они поддерживали евреев, то есть они не поддерживали врагов людей. И знаете, Бог сегодня приготовил для вас и для меня вот этот вот жребий, минасвой жребий. Бог приготовил для вас и для меня спасение и жизнь вечную. И я хотел бы просто еще раз завершением просто напомнить о том, кем мы можем быть для наших родных, для наших близких. Первое, кем был Мардохей для Эсфири, он был человеком, который брал ответственность перед Богом за своих родных. Примите решение взять ответственность перед Богом за своих родных. Не говорите, ну он сам пускай как бы с Богом как-то разбирается. Прими решение и возьми ответственность за своих родных. Прими решение и будь тем человеком, который переживает и молится за своих близких и родных. И молись за них даже тогда, когда их нету рядом с тобой. Даже тогда, когда они уже где-то в другом городе, в другой стране. Прими решение молиться за своих близких и родных. Прими решение напоминать своим близким и родным о всем том, чему призвал нас Господь. Прими это решение. И давайте мы вместе встанем для молитвы. Мы помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту замечательную историю, которую мы читаем в Библии, об истории Эсфири, об истории Мардохея, об истории избавления целого народа от этого смертного приговора. Господь, мы сегодня как Церковь Твоя, мы сегодня как дети Твои, мы принимаем это решение быть Мардохеями для своей семьи. Мы принимаем это решение взять ответственность на себя, не перекладывать эту ответственность на власть, на своего соседа, на своих родителей, на своих родственников. Боже, дай нам сегодня, подобно Мардохею, действительно принять, что мы ответственны, кем вырастут наши дети. Мы ответственны, будут ли спасены наши внуки. Мы ответственны, спасутся ли наши родители, наши бабушки и дедушки, наши дяди и тети. Дай нам, Боже, в сердце это переживание, чтобы молиться за них, чтобы говорить им Евангелие, чтобы говорить им Твое Слово и наставлять их вовремя и не вовремя, как говорит Твое Слово. Боже, дай нам в наше сердце переживания за наши семьи, чтобы мы напоминали всем о том, к чему Ты нас призвал, как Господь. Дай нам, Боже, становиться в проломе тогда, когда какая-то проблема у нашего брата или у сестры, когда какая-то проблема в нашем народе. Боже, дай нам подобной сфере, подобно Мардохею, соглашаться в молитве, брать пост и молитву, и молиться до тех пор, пока не придет ответ от Тебя. Господь, я верю, что еще будут много чудес, которые мы увидим в нашей жизни. Еще будет множество обстоятельств, обстоятельств, которые изменятся, и мы скажем: «Слава Богу! Жив Господь! Господь ответил на мои молитвы! Господь увидел мою скорбь! Господь увидел мои переживания! Господь увидел и услышал мои молитвы! И, Боже, дай нам увидеть спасение наших и близких, и родных! Дай нам увидеть, когда нам будет тяжело, подобно Иисусу Христу, свою маму у креста! Дай нам увидеть своего брата или сестру, служащих Тебе! Пускай наши родные, они служат Тебе, даже тогда, когда нас не будет рядом, даже тогда, когда мы перейдем в вечность. Боже, пускай наши родные будут спасены и служат Тебе во имя Господа Иисуса Христа. И мы верим, что Ты приготовил для нас этот праздник Пурима, для каждого из нас этот личный Пурим, когда тот жребий и тот приговор, который дьявол имеет по отношению к нашим родным, которые еще не спасены, он будет изменен на твой Пурим, на твой жребий. Когда ты скажешь: «Я Господь, и я Спаситель, я спасаю, и никто уже не погубит этого человека». Боже, дай нам сегодня молиться, дай нам сегодня говорить Слово Твое, дай нам сегодня стоять в проломе за нашу страну, за наши семьи, за наших близких и родных, за тех людей, которых Ты поместил в нашу жизнь. Мы благословляем Тебя и мы прославляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.